Радио «Свобода».
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 2 февраля, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио «Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. МАГАТЭ обсуждает сегодня вопрос о передаче иранской ядерной программы на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Арбитражный суд Москвы сегодня рассмотрит иск о возвращении в собственность государства дачи экс-премьера Михаила Касьянова. На севере Китая при взрыве на шахте погибли 23 горняка. На севере Италии частично обрушилось здание телецентра, откуда будут освещаться предстоящие зимние Олимпийские игры. Международное агентство по атомной энергии обсуждает сегодня передать ли вопрос об иранской ядерной программе на рассмотрение Совета Безопасности ООН. За это уже высказались 5 стран, постоянных членов Совета – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция – из-за сомнений, насколько мирной является ядерная программа Ирана. В случае передачи дела в Совет Безопасности, который имеет право ввести санкции, Иран пригрозил прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и вернуться к полномасштабной программе обогащения урана.
Если эта ошибка будет сделана, на следующий день мы начнем обогащение и дойдем до большого масштаба, 50 тысяч машин, чтобы произвести тонны обогащенного урана.
Сказал представитель Ирана в МАГАТЭ Асгар Салтани. А вот что накануне заявил премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Учитывая, что Иран делает, то есть не только нарушает обязательства в отношении ядерного оружия, но еще и экспортирует терроризм и нарушает права человека. В этой ситуации сейчас очень важно сказать Тегерану, вы должны соблюдать международные обязательства. И мы, все мы, настаиваем на этом.
Отметил Тони Блэр. Обогащенный уран может использоваться как в атомных электростанциях, так и для производства ядерного оружия.
Радио «Свобода». Новости.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит сегодня иск с требованием вернуть в собственность государства дачу «Сосновка-1», принадлежащую экс-премьеру Михаилу Касьянову. Росимущество считает, что аукцион по продаже дачи, находящейся в Троице-Лыково на западе Москвы, был произведен незаконно. Недавно был аннулирован аукцион по продаже «Сосновки-3», которая, по данным Росимущества, принадлежала одному из владельцев «Альфа-групп» Михаилу Фридману. Возбуждено уголовное дело в связи с массовым заболеванием менингитом военнослужащих Московского военного округа. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщила представитель прокуратуры Наталья Земскова.
Проводится следствие и прокурорская проверка одновременно. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело по факту массового заболевания военнослужащих по статье 236 Уголовного кодекса «Нарушение правил санитарно-эпидемиологической безопасности». На место выехал как военный прокурор гарнизона, так и заместитель военного прокурора Московского военного округа полковник юстиции Скляров.
Говорила Наталья Земскова. Заболевание было выявлено у одного из солдат 21 января. В среду всех военнослужащих, имевших с ним контакт, направили в военный госпиталь города Подольск. Военная прокуратура Новосибирского гарнизона направила в суд дело старшего сержанта Степана Ходорова, избившего рядового. Как сообщает Интерфакс, Ходорову предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». Командиры воинской части, где произошло ЧП, получили дисциплинарные взыскания. Во Владивостоке из-за аварии без холодной воды остались 5 тысяч человек. Ведутся ремонтно-восстановительные работы, которые планируется завершить сегодня вечером.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Китая при взрыве на шахте погибли 23 горняка, еще более 50 шахтеров отравились угарным газом. Как сообщает агентство Синьхуа, трагедия произошла накануне. В момент взрыва в забое находились 700 человек. Власти проводят расследование. Китайская угледобывающая промышленность считается одной из самых опасных в мире. В прошлом году в стране погибли свыше 5000 горняков. В столице Ливана, Бейруте, возле здания армейской казармы сегодня утром взорвана бомба. Легкие ранения получил один военнослужащий. Взрывной волной выбиты окна в расположенных неподалеку домах и уничтожен автомобиль. В прошлом году в стране произошло примерно 14 взрывов, жертвами которых стали около 20 человек, в том числе бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири. Во Франции уволен редактор газеты, которая перепечатала вызвавший международный скандал карикатуры на пророка Мухаммеда. Владелец газеты «Франс Суар» принес извинения мусульманской общине страны и всем, кого оскорбила публикация карикатуры. На севере Италии, недалеко от Турина, частично обрушилось здание телецентра, откуда будут освещаться предстоящие зимние Олимпийские игры. Никто не пострадал. Здание закрыто на сутки, пока рабочие не устранят проблемы. Олимпийские игры начнутся 10 февраля. Израиль заморозил выплату 45 миллионов долларов палестинской автономии. Выплаты поступали в автономию ежемесячно от налоговых сборов. Теперь, после победы на парламентских выборах радикальной группировки «Хамас», Израиль отказался переводить деньги. Европейский союз тоже предупредил, что финансовая помощь может прекратиться, если «Хамас» не откажется от насилия и не признает государство Израиль. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас в этой связи заявил:
«Ближневосточный квартет, США, ООН, Евросоюз, Союз и Россия дал согласие на продолжение помощи палестинцам, потому что она предназначена не какой-то одной стороне или партии. Следует отделить вопросы помощи людям и помощи в реализации экономических проектов от проблем, возникших с победой Хамас на выборах. Мир должен по-прежнему помогать палестинцам. Вопрос о том, возглавит ли Хамас палестинское правительство, будет обсуждаться в ближайшие 2-3 месяца».
Отметил лидер палестинской автономии Махмуд Аббас. Афганистан получит от международного сообщества более 10 миллиардов долларов в рамках плана восстановления страны, рассчитанного на 5 лет. Об этом было объявлено в среду в Лондоне в конце двухдневной конференции по оказанию помощи Афганистану. Напомним главные новости к этому часу. МАГАТЭ обсуждает сегодня вопрос о передаче иранской ядерной программы на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Арбитражный суд Москвы сегодня рассмотрит иск о возвращении в собственность государства дачи экс-премьера Михаила Касьянова. На севере Китая при взрыве на шахте погибли 23 горняка.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
В Москве 8 часов 7 минут. Время узнать о погоде. На севере, северо-западе и в центральных областях Европейской России морозы вновь окрепли, отмечают синоптики. Северный и северо-западный ветер в тыловой части циклона продолжает гнать студеный арктический воздух в среднюю полосу. По крайней мере, до конца этой недели на ослабление морозов рассчитывать не приходится. Наоборот, они могут только усилиться. Продолжает лютовать и сибирский антициклон. Эпицентр его суровых морозов в Красноярском крае, но и другим областям приходится туго. На Курильских островах, где набирают силу Тихоокеанский циклон, при штормовом ветре снегопады и метели. В Санкт-Петербурге сегодня днем до 14 градусов мороза, в Москве днем небольшой снег 16-18 ниже нуля, ветер северо-западный 2-5 метров в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Встреча министров Великобритании и Ирана по вопросу ядерной программы Ирана. Расследование последствий трагедии в Новом Орлеане Конгрессом США. Издание книги воспоминаний об Александре Володине накануне дня рождения драматурга.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы снова возвращаемся к главной теме утренней программы. Вице-премьер министра обороны России Сергей Иванов заявил, что ответственность должностных лиц за сокрытие информации о неуставных отношениях и других нарушениях в армии будет ужесточена. А в Общественной палате России, возможно, появится специальный отдел для решения проблемы дедовщины в армии. Подробнее об этом в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» и в продолжении этой темы вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
Решит ли создание контрактной армии проблему неуставных отношений? Пишите нам. Мы ждем ваших сообщений.
Сегодня в Вене состоится чрезвычайное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, на котором будет рассматриваться передача иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В преддверии этого заседания в Лондоне состоялась встреча министров иностранных дел Великобритании и Ирана. Глава британского Foreign Office предупредил своего иранского коллегу, что не в интересах Ирана игнорировать требования международного сообщества и выступать с угрозами прекратить сотрудничество с МАГАТЭ. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Встреча британского и иранского министров иностранных дел состоялась в среду после завершения в Лондоне международной конференции по Афганистану. Обе стороны обсудили весь комплекс проблем, связанных с кризисом вокруг возобновления Ираном своей ядерной программы. Решение о встрече было принято после того, как собравшиеся в Лондоне министры иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, единогласно пришли к соглашению передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности, однако не предпринимать против Ирана никаких санкций до марта этого года, когда глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей представит на рассмотрение Совета управляющих МАГАТЭ свой доклад по Ирану. Вслед за этим последовала реакция главы иранской делегации на переговорах с МАГАТЭ Али Лариджани, заявившего, что в случае передачи иранского досье в Совет Безопасности ООН, Иран прекратит доступ инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты и в полном объеме возобновит процесс обогащения урана. На встрече с главой иранского МИДа Манучехром Матаки в Лондоне Джек Стро заявил, что не в интересах Ирана отказываться от сотрудничества с МАГАТЭ и международным сообществом. Стро дал ясно понять, что решение постоянных членов Совбеза ООН не предпринимать никаких санкций против Ирана до марта этого года предоставляет ему едва ли не последнюю возможность не оказаться в числе стран-изгоев, и Ирану следует воспользоваться этой возможностью. Глава британского МИДа предупредил Матаки, что выход Ирана из соглашения о нераспространении ядерного оружия чреват для него серьезными последствиями, и призвал иранские власти решить проблему своей ядерной программы дипломатическим путем. В интервью радио BBC Джек Стро подчеркнул, что иранский министр должен воспринять согласованную позицию лидеров международного сообщества не как угрозу, а как последнюю возможность для Ирана вернуться к выполнению своих международных обязательств и не предпринимать ничего, что может вызвать подозрение в стремлении создать ядерное оружие. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 8:12. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Валерия Шабаева находится рядом с нами в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, вы обещали нам рассказать о первополосной публикации газеты «Коммерсант».
Да, озаглавлена она «Обрыв связи», опубликована под рубрикой «Кадровая политика», и речь в ней вот о чем. Федеральная налоговая служба сообщила о смене руководителей 4 из 8 межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам. Кураторы предприятий нефтяной, газовой, транспортной, алкогольно-табачной отрасли поменялись друг с другом должностями. В Федеральной налоговой службе происходящее называют новой политикой горизонтальной ротации кадров. На самом деле налоговики взяли на вооружение практику силовых ведомств. ФСБ, Генпрокуратура, МВД под предлогом борьбы с обрастанием связями перемещают своих региональных руководителей. Директор от бизнеса – это центральная первополосная публикация в «Ведомостях». «Газпрому» предстоит, по выражению Владимира Путина, делать погоду в мировой энергетике под присмотром президента РСПП Александра Шохина. Ему Дмитрий Медведев и Алексей Миллер предложили войти в совет директоров «Газпрома» в качестве независимого директора. Вчера директора газового концерна утвердили список из 26 кандидатов, которые претендуют на 11 мест в новый совет. Этой теме также посвящена первополосная публикация «Коммерсанта». Кроме Александра Шохина, издание называет еще одну кандидатуру на пост независимого директора. По мнению экспертов, велики шансы на избрание и у председателя совета директоров «Дрезднербанк» Матиаса Варнига, давнего коллеги Владимира Путина по оперативной работе в ГДР. Кроме того, «Коммерсант» сообщает, что сегодня правительством должны быть определены крупные и особо крупные размеры наркотических средств, которыми будут руководствоваться судебные органы при определении наказаний за хранение и сбыт наркотиков. В распоряжении издания оказались предложения по этому поводу, подготовленные в Минюсте и Госнаркоконтроле. Какой бы из проектов ни был принят за основу постановления правительства, считают эксперты, это шаг назад от либерализации антинаркотического законодательства, который приведет к росту коррупции в рядах сотрудников госнаркоконтроля. Предложение, от которого можно отказаться, это публикация в газете «Время новостей». Депутаты Мосгордумы практически безропотно согласились пожертвовать правом москвичей выбирать мэра ради возможности еще раз выдвинуть на этот пост Юрия Лужкова. На вчерашнем заседании они внесли изменения в регламент Мосгордумы, узаконив право законодательного органа предлагать президенту кандидатуру главы субъекта федерации. О том, какую кандидатуру способен предложить столичный парламент, гадать не приходится.
Спасибо, Валерий. Публикации газет «Коммерсант» и «Время новостей» в обзоре Валерии Шабаевой. В Москве 8:15 на волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода» новости.
МАГАТЭ обсуждает вопрос о передаче иранской ядерной программы на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Арбитражный суд Москвы сегодня рассмотрит иск о возвращении в собственность государства дачи экс-премьера Михаила Касьянова. Российские эксперты начинают сегодня исследование Амура, чтобы выяснить, какой вред нанесли ядохимикаты, попавшие в реку после аварии на заводе в Китае. Во Владивостоке из-за аварии без холодной воды остались 5000 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 программа «Час прессы» обсуждает, вернется ли в Чечню премьер Абрамов, какой будет республика под руководством Кадырова. В гостях корреспондент газеты «Коммерсант» Муса Мурадов, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская и обозреватель «Времени новостей» Иван Сухов, ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00, время московское.
Восемь часов 16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
По традиции попрошу вас напомнить об основных уже имеющихся новостях спорта, а также рассказать, за какими интересными событиями следить нам сегодня в течение дня.
Начну я с баскетбола. В 13-м туре Евролиги УЛЕП ЦСКА принимал на своей площадке турецкий «Улкер» и победил с крупным счетом 74-51. Армейцы закрепились на третьем месте в группе С. В их активе 9 побед и 4 поражения, а на втором местах расположились греческий Панатинаикос и испанская Униках. Униках обыграла вчера партизаны Сербии и Черногории 83-79, а Панатинаикос разгромил французский Пуартес 94-62. В Токио на женском теннисном турнире первой категории сегодня две россиянки одержали победы во втором круге. Елена Лиховцева выиграла у француженки Марион Бартали 6-2-7-5, а Мария Кириленко у Анны Ивановича Сербии и Черногории 6-4-6-4. Швейцарская теннисистка Мартина Хингис проиграла первый сет француженки Натали Деши 4-6, а во втором счет пока равный 4-4. В 24-м туре английской футбольной премьер-лиги все лидеры потеряли очки. Челси сыграл в ничью 1-1 с Астон Виллой. С таким же счетом завершился матч Ливерпуль-Бирмингем. Манчестер Юнайтед уступил Блэкберну 3-4. Челси набрал 63 очка, на 15 отстает Манчестер Юнайтед и на 18 Ливерпуль, имеющий две игры в запасе. Очередные матчи состоялись в среду в Швейцарии на чемпионате Европы по гандболу среди мужских команд. В первой группе Германия выиграла у Словении 36-33, Испания у Украины 31-29, Франция у Польши 31-21. Во второй группе сборная России взяла верх над командой Сербии и Черногории 29-21, датчане одолели норвежцев 35-31, а хорваты с трудом обыграли исландцев 29-28. В Швеции продолжается чемпионат мира по хоккею с мячом. Сборная Россия обыграла действующую чемпиона команду Швеции 5-4. Казахстан разгромил Белоруссию 14-3. Финны обыграли норвежцев 6-3. Россияне досрочно обеспечили себе место в полуфинале, выиграв все 4 матча. И сегодня будут сыграны заключительные матчи группового этапа. Сборная России встретится с командой Белоруссии. На чемпионате Европы по гандболу также завершится групповой этап. Здесь россияне будут играть с датчанами. Продолжатся теннисные турниры в Токио и Загребе и 13-й тур баскетбольной Евролиги УЛЕП. В розыгрыше Кубка Италии по футболу состоится ответный матч 1/4 финала Интерлаца, а в российской хоккейной суперлиге пройдет 48-й тур, и в центральной встрече московская «Динамо» принимает лидера Магнитогорский «Металлург».
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение нашей утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
10 февраля, в день рождения драматурга Александра Володина, в петербургском супермаркете «Буквоед» будет представлена книга о Володине, первые воспоминания, книга вторая, составленная главным редактором петербургского театрального журнала Мариной Дмитревской. Первый том воспоминаний о Володине вышел 2 года назад. С Мариной Дмитревской беседует Татьяна Вольцкая.
Марина, почему после выхода первой книги воспоминаний об Александре Моисеевиче Володине вы решили собрать еще одну? Появились новые мемуаристы, и как вы распределили их между 2 книгами? Кто вошел в первую, кто во вторую?
Первая книжка вышла 2 года назад, она разошлась быстро. Тогда удалось собрать авторов от Кирилла Лаврова до Вити Шендеровича. Но кто-то не успел из тех людей, которые Володину были важны, а без них мне казалось как-то неловко заканчивать эту работу. И надо сказать, что эта книжка складывалась совершенно по-другому. Это был такой звонит «Откройте дверь». Я помню, что когда я училась в 4-м классе, я очень не любила московскую школьницу Лену Проклову, которую взяли сниматься в кино. Мы практически ровесницы. Я хотела артисткой быть. И мне казалось, что это моя несыгранная роль. Я никогда не думала, что на старости лет мне Александр Моисеевич подарит вот такой сюжет, и я стану ходить по первым пионерам с диктофоном. В Москве обнаружился его одноклассник, с которым они просидели с 1-го по 10-й класс. Находились люди, которые работали с Володиным еще на рубеже 40-х-50-х годов на научпопе и на Ленфильме в 50-е-60-е. Как-то по цепочке из каких-то щелей вылезали совсем неизвестные люди. Шарко, Тодоровский, Фрейнлих, Жванецкий — это было на поверхности. А здесь возникал не просто Володин, а возникала такая этнография, уходящая натура, время уже ушедшее. Некоторые двери мне не открывались. Я слышала, например, такие слова: «Татьяна Васильевна не может», «Татьяне Васильевне некогда». Я говорила: «Но это же Володин». «Татьяна Васильевна Протостаногова не может. У нее нет времени, у нее все расписано по часам». Или я звонила там одному художнику, он говорил: «Мы никак не были с ним связаны». Я говорила: «Ну как же вы оформляли его первую книгу?» А, да, люди не помнили. Это тоже было, в общем, очень по-володински. Если бы меня встречало такое ликующее «да» на каждом перекрестке, то это была бы такая лакировка действительности. Ему бы это, наверное, не понравилось. Или, например, я слышала: «Я прочитала вашу первую книжку. Это отвратительная книжка. Все пишут о себе, а не о Володине. Вы опоздали. Ну, давайте, пожалуйста». Нет, я должна была быть в числе первых. Я сама для себя очень много в процессе работы обнаружила и выискала. Еще за 2 года изменилось, надо сказать, время. Ту книжку я прослоила лирическими стихами Володина. А сейчас, когда убивают в синагогах и около магазина «Буквоед», глаз сам как-то стал натыкаться на те стихи Володина, которые когда-то назывались, наверное, гражданской лирикой, как нас учили в школе. Он, надо сказать, ведь ненавидел имперское во всех проявлениях. Я нашла, например, потрясающее стихотворение 82-го года о Грузии, о том, как в 82-м году он увидел вот это вот внутреннее грузинское сопротивление.
И стихотворение Володина, написанного в 82-м году.
Над грустною землею Грузии, над молчаливыми вершинами, столетия сумрачные, грузные, союз давлеет нерушимый. Молчат твои селения горные, и города твои долинные, таят сопротивление гордое, хмельное, непреодолимое.
Продолжение темы слушайте в российском часе «Поверх барьеров» и там же. 3 спектакля омских театров выдвинуты на соискание национальной театральной премии «Золотая маска». Наш гость Роберт Тура, 100 иллюстраций к стихам Данила Харнуса в альбоме Андрея Бельжо, книга «Мозаика культур и просвет для этнической музыки». Российский час «Поверх барьеров» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 9 часов вечера. Повтор завтра в 2 часа дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 23 минуты. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Кто не помог Новому Орлеану, расследование Конгресса? Могут ли Соединенные Штаты сократить свою зависимость от нефти? Образ главы Центробанка в высоком искусстве. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Кто виноват в том, что Новый Орлеан оказался бессильным перед ураганом Катрина и что спасение пострадавших пришло с опозданием? Ответы на эти вопросы пытаются получить сразу несколько комиссий. Одна из них, специальная комиссия Конгресса, только что вынесла свое заключение. Рассказывает Ян Рунов.
Законодатели в ходе расследования пришли к выводу, что одна из причин задержки помощи пострадавшим во время урагана – неясность с тем, кто кому подчиняется, и что конечную ответственность несет глава Министерства внутренней безопасности Майкл Чертов или кто-то из его заместителей. В свою очередь, Министерство внутренней безопасности назвало выводы группы законодателей поспешными и непрофессиональными. Комиссия заключила, что никто из членов кабинета Буша не был назначен ответственным за координацию мер по спасению пострадавших районов. Из-за этого действия федерального правительства были нерешительными. Власти в Вашингтоне ждали, когда начнут поступать просьбы о помощи от местных властей, штатов и городов. Параллельно со Следственной комиссией Палаты представителей, которая должна выпустить окончательный доклад в середине февраля, над выяснением причин трагедии работает и комиссия Сената, готовящая свой отчет к марту. На слушаниях в Сенате мэр Нового Орлеана Рэй Нейгин вслед за конгрессменами также во многом обвинил федеральные власти страны. Однако председатель Сенатской комиссии по расследованию Сьюзен Коллинз не склонна обвинять во всем только Белый дом. Мы просмотрели 800 тысяч страниц документов и не нашли там ни одной письменной просьбы со стороны властей города или штата к Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям, ФЕМА, о снабжении центра съезда водой, продовольствием, медикаментами. Однако мэр настаивал на своем. По его словам, именно затянувшаяся словесная война между губернатором Луизианы Катлин Бланко и президентом Бушем из-за выяснения, кто за что отвечает, привела к потере столь драгоценного времени. Однако сенаторы хотели знать, почему сам мэр Нейгин выжидал 24 часа, прежде чем распорядиться об обязательной эвакуации жителей города. Нейгин в свое оправдание сказал: «Мы хотели сначала удостовериться, что у нас, во-первых, есть законное право насильственно эвакуировать людей, а во-вторых, что наши действия не породят новые проблемы при массовой эвакуации больниц». Слушания в Сенатской комиссии по расследованию трагедии, связанной с последствиями урагана Катрина, будут продолжены. Для показаний вызваны губернаторы штатов Миссисипи и Луизиана. Рассказывал Ян Рунов.
Радикальное сокращение зависимости страны от импорта ближневосточной нефти и вообще от нефти через 20 лет. Такая цель была поставлена президентом Бушем во время выступления о положении страны. Но насколько реалистичны такие надежды? Слово Алану Давыдову.
Выступая вечером во вторник с посланием к Конгрессу о положении в стране, президент Буш впервые предложил американцам уйти от экономики, базирующейся на потреблении нефти, покончить с зависимостью от ближневосточных энергоресурсов. Поддержание конкурентоспособности Америки требует недорогих энергоносителей. Здесь мы испытываем серьезную проблему. Америка впала в зависимость от нефти, которая часто завозится из нестабильных регионов мира. Буш считает, что избавиться от этой зависимости можно с помощью передовых технологий. Президент выступил с инициативой по развитию передовой энергетики, согласно которой на 22% будут увеличены государственные расходы на исследования в области экологически чистой энергетики. Президент упомянул предстоящий рост инвестиций в использование энергии солнца и ветра, в безотходные электростанции, а также в безопасную ядерную энергетику. Говорил Буш и об основном потребителе нефти – автомобиле. Он обещал ускорение разработки совершенно гибридных и электрических автомобилей, а также машин на водородном топливе. Президент поставил цель за 6 лет внедрить совершенно методы производства из агропродуктов этанола, технического спирта, который добавляется в бензин. Все это, сказал Буш, должно способствовать замещению к 2025 году 75% импорта ближневосточной нефти в США. Реально ли достижение этой цели? И насколько в целом новаторский характер несет заявленная президентом инициатива по развитию передовой энергетики? Этот вопрос я задал профессору бизнес-школы Университета штата Мэриленд Питеру Мариси. Идея сокращения энергозависимости американцев от ближнего Востока, безусловно, состоятельна. Однако она рассчитана на слишком отдаленное будущее. Например, переход на синтетическое топливо и водород произойдет не сегодня и не завтра, хотя федеральное правительство уже не первый год рассматривает программу разработки альтернативных видов топлива и водородного двигателя. Более же реальная сейчас альтернатива по стимулированию выпуска автомобилей с низким потреблением бензина по-прежнему встречает сопротивление администрации Буша. Энергетическая политика, я считаю, одной из слабых мест стратегии Белого дома. Однако в последние годы она не претерпела существенных подвижек. Энергосберегающие стандарты для автомобилей повышены незначительно. Решение бурить нефтяные скважины на Аляске блокировано Конгрессом. А в последнем президентском послании фактически представлены в новой упаковке уже существующие энергетические программы и не предложено ничего нового. Смысл сказанного Джорджем Бушем в основном сводится к увеличению государственных расходов на эти цели и к передаче энергетических проблем следующему президенту, сказал профессор бизнес-школы Университета штата Мэриленд Питер Мариси.
Рассказывал Алан Давыдов у микрофона в Нью-Йорке. Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Одиночные звезды галактики и издание нового журнала о космонавтике. Образ главы Центрального банка США в творчестве музыкантов и художников.
А также мы вернемся к вашим сообщениям с ответами на вопрос, решит ли создание контрактной армии проблему неуставных отношений.
Сегодня в час дня в прямом эфире программа Якова Кротова «С христианской точки зрения». Она будет посвящена всему невидимому, как вера в невидимое должна влиять на поведение верующего. Гости программы – православный богослов Михаил Худеев и протестантский теолог Михаил Логачев. С христианской точки зрения на волнах радио «Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии обсуждает сегодня, передать ли вопрос об иранской ядерной программе на рассмотрение Совета Безопасности ООН. В случае передачи дела в Совет Безопасности, который имеет право ввести санкции, Иран пригрозил прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и вернуться к полномасштабной программе обогащения урана. Арбитражный суд Москвы рассмотрит сегодня иск с требованием вернуть в собственность государства дачу «Сосновка-1», принадлежащую экс-премьеру Михаилу Касьянову. Росимущество считает, что аукцион по продаже дачи, находящейся в Троице-Лыково на западе Москвы, был проведен незаконно. Российские эксперты начинают сегодня исследование Амура, чтобы выяснить, какой вред нанесли ядохимикаты, попавшие в реку после аварии на заводе в Китае. Во Владивостоке из-за аварии без холодной воды остались 5000 человек, ведутся ремонтно-восстановительные работы. В Новосибирске передано в суд дело сержанта, избившего рядового. Степану Ходорову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Пострадавший до сих пор находится в военном госпитале. На севере Китая при взрыве в шахте погибли 23 горняка, еще более 50 шахтеров отравились угарным газом. Как сообщает агентство Синьхуа, трагедия произошла накануне. В момент взрыва в забое находились около 700 человек. В столице Ливана и Бейруте возле здания армейской казармы сегодня утром была взорвана бомба. Легкие ранения получил один военнослужащий. Взрывной волной выбиты окна в расположенных неподалеку домах. Во Франции уволен редактор газеты, которая перепечатала вызвавшие международный скандал карикатуры на пророка Мухаммеда. На севере Италии, недалеко от Турина, частично обрушилось здание телецентра, откуда будут освещаться предстоящие зимние Олимпийские игры. Никто не пострадал, здание закрыто на сутки, пока рабочие не устранят проблемы. Афганистан получит от международного сообщества более 10 миллиардов долларов в рамках плана восстановления страны, рассчитанного на 5 лет.
И коротко о погоде в Москве на ближайшие дни. Метеорологи уже называют зимние холода 2006 года уникальными не по силе, а по продолжительности. В среднем же январь оказался на 1,5 градуса холоднее обычного. И после короткой передышки стужа вернулась в столицу. Холодный атмосферный фронт накрыл Подмосковье в ночь на вторник. И до следующего вторника потепление не предвидится, прогнозируют синоптики. Дневная температура в Москве все эти дни около 18 градусов. Мороза. По ночам столбики термометров опустятся до 23 градусов, а в воскресенье даже до 28. Благодаря атлантическому циклону чуть теплее ожидается лишь в ночь на субботу, но потом над Московской областью зависнет мощный ледяной антициклон, и холода опять возьмут свое. Сегодня в Москве днем около 18 градусов ниже нуля, ветер северо-западный 2,5 метра в секунду, переменная облачность, давление 741 миллиметр ртутного столба.
8 часов 33 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Больше 20 заявлений о насилии в войсковых частях поступило с начала года в Вологодский областной комитет солдатских матерей. Солдаты сбегают из своих воинских частей из-за постоянных унижений, побоев и других проявлений дедовщины. Некоторые возвращаются из армии домой инвалидами. Репортаж корреспондента радио «Свобода» в Вологде Алексея Завьялова.
28 января солдат срочной службы Иван Медведников бежал из части в поселке Рыбкино, что под Вологдой. По словам молодого человека, накануне его сильно избил нетрезвый командир части, схватил за шею и ударил головой о стену, затем повалил на пол и бил ногами. Мать солдата Елена Медведникова сразу же написала заявление об избиении сына в областной комитет солдатских матерей. Проверку по факту избиения начала военная прокуратура Вологодской области. Мало того, 1 февраля в Вологду прибыл военный прокурор Ленинградского военного округа Игорь Лебедь. В присутствии адвокатов солдат Иван Медведников дал показания нападения на своих обидчиков, рассказывает председатель Вологодского комитета солдатских матерей Маргарита Савоськина.
В присутствии гражданских адвокатов, в присутствии председателя Совета солдатских матерей, это меня, военного прокурора Ленинградского военного округа, Лебедя Игоря Ивановича, Иван дал показания, что его избивал командир. От своих показаний он не отказался. Более того, у адвокатов на руках документы из горбольницы о том, что подтверждаются ушибы и ссадины в тех местах, где он говорил, что его избивали. Я увидела готовность и заинтересованность военной прокуратуры довести дело до конца.
В войсковой части поселка Рыбкино от комментариев по факту избиения солдата отказались. Другого вологодского призывника Александра Белова на прошлой неделе избили в войсковой части Краснодара. Побои были настолько серьезными, что в госпитале солдату были вынуждены удалить селезенку. Мать Ольга Белова боится, что уже не увидит своего сына живым. Женщине удалось лишь один раз поговорить с сыном по телефону.
В понедельник он нормальный, сегодня уже лежит. А чего завтра будет?
Мало того, Ольга Белова до сих пор не может получить объяснение у командования части и вскоре собирается ехать в Краснодар. Финансовую помощь женщине, которая работает медсестрой и получает 2000 рублей в месяц, готов оказать комитет солдатских матерей. По мнению его председателя Маргариты Савоськиной, на солдата Александра Белова сейчас оказывается давление.
Мальчик ни в чем не сознается, он запуган, у него нет поддержки. Чтобы была поддержка, нужен гражданский адвокат и кто-то, может, СМИ, может, еще кто-то. Парня еще долго он будет лежать. Наша задача, если мы сможем, то туда съездить. Деньги, если мы сейчас лицевые счета дадим, то граждане будут посылать на наши счета деньги. Мы эти счета в присутствии независимой комиссии создадим здесь, отдадим все маме.
Сбор средств на поездку Ольги Беловой к сыну в Краснодар начнется в ближайшие дни. Поступает в комитет солдатских матерей сообщения из других регионов. Вологжанин Игорь Шулепин попал в госпиталь из войсковой части в Североморске. Своей матери он рассказал, что его избивали старослужащие. Уголовное дело о неуставных отношениях не возбуждено. Ведется служебное расследование. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы обращались к нашим слушателям с вопросом, решит ли создание контрактной армии проблему неуставных отношений. У нас есть еще несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер. Создание контрактной армии успокоит олигархов, что они могут не бояться гнева народа. А вот поможет ли это оборонить нашу огромную страну, это еще вопрос, пишет наш слушатель по имени Дмитрий. В рыночной России власти нарушаются статьи Конституции, по которой живет народ. Армия – часть народа, и как же она может быть исключением, пишет слушатель, который, к сожалению, не подписался. Контракт – рыночное понятие, поэтому вытесняет духовное понятие патриотизм. Контрактник требует повиновения от солдата, не прививая патриотизма, сетует наша слушательница по имени Валя. Ратный труд – это работа, а за работу надо платить, считает Константин. Дедовщина будет и в контрактной российской армии, и даже, может быть, в большей степени, чем в призывной, потому что деды будут отнимать деньги у молодых контрактников. Уровень дедовщины определяется уровнем культуры, который в России на очень низком уровне, считает Роман из Москвы.
О контрактной армии и неуставных отношений говорили и жители Екатеринбурга. С ними беседовала Дарья Здравомыслова.
Думаю, решит. Там будут опытные ребята, которые не позволят себя обижать. Те люди, которые умеют работать на войне, в армии, а не те бывшие школьники, которые боятся всего.
Мне кажется, все-таки какие-то другие должны быть меры приняты. Не создание контрактной армии, что-то другое должно быть сделано, какие-то органы надзора, возможно, за теми, кто сейчас этим не справляется.
Это зависит от командования части. То есть как командир был воспитан, такая будет в части погода. Если командир, когда в училище учился, над ним издевались, он также будет издеваться, будет закрывать глаза на то, как издеваются над его подчиненными. Если командир был воспитан в части, где не было неуставных взаимоотношений, то такого не будет. Деды были и будут всегда, просто туда будут уже идти люди по желанию, а не тот, который вот косит-косит, раз его забрали, он попал.
Я думаю, что да. А контрактная армия, то есть это значит платить будут денежки. А у нас в нашей жизни сейчас деньги решают все.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, решит ли проблему неуставных отношений создание контрактной армии. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Йеллоустонском парке открыты необычные бактерии. Создан сенсор для измерения химического состава внутри живой клетки. Большинство звезд галактики являются одиночными. Эти и другие темы в выпуске новостей науки.
Американские биологи открыли в геотермальных источниках Йеллоустонского национального парка уникальный вид бактерий, которые совмещают в одной клетке два совершенно разных метаболических процесса. Днем эти бактерии занимаются фотосинтезом, используя энергию солнечного света и выделяя кислород, а ночью занимаются фиксацией атмосферного азота, используя для этой цели энергию горячего источника. Существование таких бактерий подтверждает ожидания биологов-эволюционистов, которые изучают древнейшие этапы развития микробной жизни на нашей планете. Уникальный сенсор для определения следовых концентраций различных веществ в живой клетке разработали в университете штата Иллинойс в Урбана-Шампейне. Исследователи намотали двойную спираль ДНК на однослойную углеродную нанотрубку, подобно тому, как наматывается на карандаш телефонный провод. Углеродная нанотрубка заставляет ДНК принять одну из двух возможных форм, которую специалисты называют формой B. Однако под воздействием ряда веществ, в частности кальция, натрия и ртути, ДНК переходит в другую форму, обозначаемую буквой Z. При этом меняется частота, на которой молекула ДНК флуоресцирует под воздействием инфракрасного света. Исследователи уже показали, что этим методом можно определять присутствие в живой клетке даже очень незначительного количества ртути. Большинство звезд в нашей галактике являются одиночными, утверждает американский астроном Чарльз Лейда из Смитсонианского астрофизического центра. До сих пор астрономы склонялись к мнению, что большинство звезд в галактике входит в состав двойных или кратных систем. Между тем, новый анализ показал, что красные карлики, которые составляют 85% звездного населения галактики, лишь в четверти случаев имеют компаньонов. Раньше на это не обращали внимания из-за низкой светимости красных карликов. Обнаруженный факт увеличивает вероятность существования в галактике пригодных для жизни планет. Федеральное космическое агентство России объявило о выходе в свет первого номера нового научно-популярного и общественно-политического журнала «Российский космос». По составу материалов первого номера можно сделать вывод, что новое издание будет освещать официальную позицию Роскосмоса. Журнал также уделяет много внимания истории российской космонавтики и публикует дискуссионные материалы о направлениях ее развития. В то же время оперативное освещение космической деятельности не является целью нового издания. С этой задачей давно и безупречно справляется журнал «Новости космонавтики».
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
В Москве 8:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз, Валерия.
Доброе утро еще раз.
Валерия, какие... Я знаю, что сейчас будет обзор первополосных публикаций сегодняшних российских газет. Вот какие наиболее интересные, на ваш взгляд, публикации среди них?
Мое внимание привлекла первополосная публикация в газете «Время новостей», заглавленная «Диверсификация. Дорого». Замминистра нефти Ирана Мухаммад Хадиниджад Хасаниян раскрыл одну из главных коммерческих тайн правительства Грузии последних дней, пишет «Время новостей». За газ, получаемый из Ирана, Грузия платит из расчета $230 за 1000 кубометров. Эта информация делает очевидной политическую мотивировку диверсификации источников газа, которую взяло на вооружение грузинское руководство. Обвиняя во всех смертных грехах российский «Газпром», который поднял с 1 января цену для Тбилиси до $110 за 1000 кубометров, правительство Михаила Саакашвили отважилось платить за независимость от российского поставщика вдвое дороже. Тем не менее, иранский чиновник позволил себе назвать цену иранского газа льготной с учетом оперативности заключения контракта и кризисной ситуации в Грузии, которая из-за терактов на российском трубопроводе на неделю осталась без газа. Покупка газа у Тегерана, который является сейчас для Соединенных Штатов Америки врагом номер один, да еще и за баснословную сумму, выглядит крайне сомнительно с политической точки зрения. Оплата, можно считать, была произведена из средств, которые Вашингтон выделяет Тбилиси в качестве финансовой помощи, ведь других источников ликвидации дефицита бюджета у Грузии нет. Как известно, в 2006 году из американского бюджета в грузинскую казну поступит свыше $80 миллионов. Еще публикация в «Новых известиях», озаглавленная «Давайте и вас заберем». Сообщается о том, что вчера представители ряда правозащитных организаций провели запрещенный властями пикет у входа в здание ФСБ на Лубянской площади в Москве. Милиция приняла активные меры к пресечению акции. Несколько известных правозащитников были задержаны. Это, в частности, Лев Пономарев, Михаил Шнейдер и Олег Орлов. И любопытной мне показалась публикация в «Новой газете». Она вынесена на первую полосу, а подробности можно прочитать на второй-третьей полосах. Рублевка выходит к морю. «Столицей Олимпиады 2014 Сочи, скорее всего, не станет», — пишет газета. «Но деньги, выделенные на олимпийские объекты, все равно потратят на строительство причалов для яхт, вип-коттеджей и развлекательных комплексов. При этом на зимние игры в субтропиках выделяется 328 миллиардов рублей». А на национальный проект развития образования 30 миллиардов 500 миллионов рублей. Первым делом у специалистов и у простых граждан возникает резонный вопрос, почему зимнюю Олимпиаду надо проводить в самом южном городе России, единственной территории с субтропическим климатом в нашей стране. А потому что 12 миллиардов долларов хватит, чтобы дотянуть горнолыжный курорт до уровня запросов нынешней элиты, пишет «Новая».
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке из-за аварии без холодной воды остались 5000 человек. В Новосибирске передано в суд дело сержанта, избившего рядового. На севере Китая при взрыве на шахте погибли 23 горняка. В столице Ливана, Бейруте, возле здания армейской казармы сегодня утром взорвана бомба. Легкие ранения получил один военнослужащий. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Объем ВВП России в прошлом году составил 15 триллионов 100 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 540 миллиардов долларов. Расчет был сделан по официально утвержденной методике в среднегодовых ценах 2003 года. Вместе с тем в текущих ценах объем экономики России по данным службы статистики 21 триллион 665 миллиардов рублей или 770 миллиардов долларов. Это в три раза меньше, чем объем ВВП Китая. Австрийская банковская группа Raiffeisen объявила о предстоящей покупке 100% акций российского Impexbank. Он был основан в 1993 году и сегодня входит в число 30 крупнейших российских банков. В случае завершения сделки Raiffeisen Bank станет самой крупной в России иностранной банковской группой. Словения имеет пока все шансы перейти на использование единой европейской валюты уже в будущем году, заявил вчера руководитель финансового ведомства Европейской комиссии. Вместе с тем, по его словам, высокие темпы инфляции могут помешать Эстонии перейти на евро в том же году, а Латвии в 2008, как намечалось ранее. Правительство Словакии объявило вчера австрийский консорциум TUVAN, созданный владельцами аэропорта Вены, победителем конкурса по продаже 66% акций двух главных аэропортов Словакии в столице Братиславе и Кошице. Сумма сделки – 147 миллионов долларов. Вену и Братиславу разделяют всего 70 километров. Министерство финансов Соединенных Штатов объявило, что 9 февраля возобновит после пятилетнего перерыва продажу 30-летних облигаций, которые многие годы считались одним из главных инструментов мирового финансового рынка. Их выпуск был начат в 1977 году и прекращен в 2001, последним, когда бюджет США не был дефицитным. Американская компания Burger King – третья по величине в стране сеть ресторанов быстрого обслуживания, объявила о планах разместить часть своих акций на фондовой бирже впервые за всю свою 52-летнюю историю. Акции двух крупнейших в США компаний этой индустрии «McDonald's» и «Wendy International», которая обошла «Burger King» 2 года назад, давно обращаются на фондовом рынке.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 28 рублей 10 копеек за доллар США и 34 рубля 14 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 2 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
73-го года в Москве состоялся суд над правозащитниками Петром Якиром и Виктором Красиным. Обвиняемые полностью признали свою вину и выдали многих единомышленников. 2 февраля 1974 года Радио «Свобода» передавало очерк Юрия Гендлера о Якире и Красине.
В феврале 1966 года процесс над Синявским и Даниэлем дал толчок тому, что впоследствии стало называться «Движением в защиту прав человека в СССР», активными участниками которого были Якир и Красин. Процесс же Якира и Красина в конце августа 1973 года должен был, по замыслу Комитета госбезопасности, стать последним завершающим ударом по движению за права человека в СССР. Сейчас, спустя несколько месяцев после суда, можно уже более спокойно и объективно понять и разобраться в случившейся с Красиным и Якиром метаморфозе, которая глубоко потрясла многих близких друзей Якира и Красина, сказалась на судьбе самого движения в защиту прав человека в СССР и, наконец, стала еще одной драматической страницей в трудной жизни Петра Якира и Виктора Красина. Я познакомился с Виктором Красиным и Петром Якиром в 1967 году, через 10 с лишним лет после их освобождения из сталинских концлагерей. Но лагерь не лишил Петра Якира и Виктора Красина оптимизма, не озлобил против собственного народа и страны. Я встречал многих политических заключенных, которые стали с ненавистью относиться и к России, и к русскому народу, считая, что существование политических лагерей и преследование за политические убеждения вообще является неотъемлемой чертой русской цивилизации. Якир и Красин не разделяли такую точку зрения. Они видели причины, постигшие Россию трагедии, в созданной Сталином политической системе, опасались рецидивов сталинизма и, как люди с обостренным чувством справедливости, не могли мириться с нарушением социалистической законности. Это и привело Петра Якира и Виктора Красина сначала в ряды движения в защиту прав человека, а затем и во второй раз в их жизни на скамью подсудимых в качестве политических обвиняемых в августе 1973 года.
Очерк Юрия Гендлера о правозащитниках Петре Якире и Викторе Красине. Радио «Свобода». 2 февраля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о единственном в мире главе Центрального банка, вдохновившем композитора и художника. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Имеют ли американцы право на тихую демонстрацию своих политических взглядов в зале, где президент выступает с докладом о положении страны? Полицейские, охраняющие здание Конгресса, посчитали нет и выставили из помещения во время выступления президента двух женщин. Мать погибшего в Ираке военнослужащего Синди Шихан, пришедшую послушать речь президента в футболке с надписью «Две с лишним тысячи погибших в Ираке, сколько еще?» и Беверли Янг, жену конгрессмена, надевшую свитер с призывом «Поддерживайте наших солдат». Нарушение порядка – такой была официальная мотивировка действий полицейских. Приглашенные на официальные события должны действовать согласно правилам, запрещающим политические демонстрации в помещении Конгресса. Однако в среду после гневного выступления конгрессмена Янга представители полиции признали ошибку, принесли извинения удаленным из зала женщинам. Но Синди Шихин, просидевшая речь президента под арестом в полицейском участке и не испытывающая по этому поводу сожалений, не намерена молчать. Она хочет судиться с охраной Конгресса, обвиняя полицию в нарушении ее гражданских прав. Не исключено, что понятие «телеграмма» вот-вот исчезнет из американского обихода. Некогда крупнейшая телеграфная корпорация мира Western Union, превратившая около полутора века назад телеграф в доступное средство связи, обслуживая разбогатевших в результате золотой лихорадки жителей Дикого Запада, подписывает смертный приговор телеграфу. Western Union известила своих клиентов, что она прекращает отправку и прием телеграмм и коммерческих сообщений. Телеграф, первое изобретение информационной революции, после векового господства уступил место телефону в конце 80-х с удешевлением междугородней связи и внедрением телефаксов. Интернет окончательно вытеснил телеграф. Western Union надеется сейчас преуспеть и без телеграмм. Гораздо более прибыльным делом оказался перевод денег из одного конца мира в другой. Хотя и здесь старой фирме грозит опасность – компьютеризация международных финансовых институтов, позволяющая переводить деньги за символическую плату. Ушедший во вторник в отставку с поста главы Федеральной резервной системы Алан Гринспен, возможно, единственный финансист в мире, возбудивший творческий прилив в душе художников и музыкантов. В Нью-Йоркской галерее Брум-стрит проходит выставка молодой художницы Эрин Гроу, посвященная Гринспену. Рассказывает Владимир Морозов.
Экспозиция состоит из 40 с лишним портретов. Алан Гринспен погружен в себя, Гринспен смеется, негодует, жестикулирует. Давно знакомое лицо, но Эрин Гроу сумела подчеркнуть, насколько оно выразительно. Человек с таким лицом мог быть не только финансистом, но, скажем, художником или музыкантом. Собственно, он и был музыкантом. В молодости учился в школе искусств Джульярд, отлично играл на саксофоне. До сих пор в гостях без лишней скромности садится за рояль. Это один из самых могущественных мировых лидеров. Он был у всех на виду, 18 лет, и все равно остается для нас загадкой. И в то же время его лицо полно экспрессии. Лицо 79-летнего человека прочерчивают резкие складки. Впечатление жесткости чуть смягчает не имеющие прямых линий оправа очков. На некоторых портретах в глаза бросаются крупный нос и уши. Как выясняется, художница ни разу не встречалась со своим кумиром. Все портреты сделаны по бесчисленным фотографиям. Я восторгаюсь им и была бы рада встретиться, но не решаюсь. Гринспен такой масштабный человек. Честно говоря, я боюсь произвести на него плохое впечатление. Понятная робость, ведь Эрин Гроу всего 24 года. Но ее картины широко расходятся. Алан Гринспен принес удачу не только американской экономике, но и молодой художнице. Он вдохновил не одну ее. Гринспену посвятил свою работу композитор Роберт Паунд. Его овертюра названа памятными всем словами финансиста «Irrational Exuberance», что можно перевести как «безрассудное воодушевление». Это выражение впервые прозвучало в 1996 году и было посвящено финансовому буму той декады, который для многих закончился крахом. Как избежать тогдашних ошибок и разгадать секрет Гринспена? Поможет ли этому ежедневное созерцание его портрета под звуки, посвященные ему увертюры? Большой портрет работы Эрин Гроу стоит 12 тысяч. Впрочем, есть картины и поменьше, за 3, 4, 5 тысяч. Может сложиться с друзьями и купить, и тогда нам откроется великая тайна Алана Гринспена, путь к сияющим вдали и, увы, пока недоступным миллионам.
Об образе бывшего главы Центрального банка США Алана Гринспена в высоком искусстве рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. От высокого, как выясняется, не отстает поп-искусство. Песня группы Pump Town «Алан Гринспен».
Передача передача «В Америке» сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский и мы, его ведущие,
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Прощаемся с вами. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Какие проблемы стоят перед российским военно-морским флотом? Как на флоте можно бороться с дедовщиной? Возможно ли создание военной полиции на флоте? Об этом и многом другом в беседе с капитаном первого ранга, председателем Петербургского клуба моряков-подводников Игорем Курдиным в следующем часе утренней программы. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио «Свобода».